Время часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Глава МВД Рашид Нургалиев сегодня в Совете Федерации отвечал на неприятные вопросы о причинах роста числа преступлений, совершаемых самими милиционерами. Сегодня во многих российских городах проходят траурные акции памяти жертв политических репрессий. И завершение цикла интервью «Радио Свобода. Бесед о либерализме». Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сегодня в Совете Федерации подвергся резкой критике по результатам работы своего ведомства. Нургалиеву вспомнили все преступления, совершенные милиционерами в последние несколько месяцев, и даже спросили, не подать ли ему в отставку. У микрофона мой коллега Данила Гальперович.
Рашид Нургалиев пришел в Совет Федерации рассказывать о борьбе с коррупцией в органах внутренних дел и о формировании у граждан высокого уровня доверия к милиционерам. В течение 16 минут доклада министра буквально чувствовалось, как накаляется обстановка в зале заседания. Нургалиев, подчиненные которого в последнее время зарекомендовали себя профессионалами в стрельбе по сослуживцам и мирным гражданам, в основном жаловался на тяжелое наследие прошлого.
Анализируя причины условия, способствующие совершению должностных преступлений сотрудниками милиции, нельзя не прийти к выводу, что сложившаяся в 90-е годы прошлого века в органах внутренних дел система отбора и расстановки кадров, организации прохождения службы, профессиональной подготовки, воспитания личного состава, к нашему сожалению, не в полной мере обеспечивает сейчас коррупционную устойчивость и надежность милицейского корпуса. К сожалению, зародившаяся в 90-е годы тенденция создания художественных произведений и фильмов положительных образах представителей криминальной среды нанесла серьезный вред формированию социально ответственного мировоззрения молодого поколения россиян, развитию духовной и нравственной составляющей. Изменить такую ситуацию можно через пропаганду законопослушного поведения граждан.
Еще министр просил денег, но ни разу не произнес фамилию Евсюков. Это разгневало даже лояльных к исполнительной власти членов Совета Федерации, и представитель парламента Тюменской области Александр Лотарев отметил пробелы в выступлении министра, а заодно предложил рецепт исправления ситуации.
К сожалению, вы в своем выступлении не дали оценки вот этим безумным поступкам сотрудников МВД, которые произошли за последнее время, когда стреляют в школьников, друг друга, в невест, таксистов, давят на дорогах, и все это как-то вот проходит как обычное явление. Рашид Гумарович, ну может обратиться нам к политической партии «Единая Россия», объявить партийный призыв в систему? Ведь были раньше комсомольские призывы.
А сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе прямо задал вопрос о том, почему в центральном аппарате МВД после этих преступлений все сохранили свои посты.
Ни в Министерстве внутренних дел, ни в его кадровых подразделениях до сих пор не уволен ни один сотрудник. Все те решения, которые сегодня приняты вами по отстранению определенных министров, это, наверное, пробел кадрового состава. Но в Министерстве внутренних дел ни заместитель министра, который отвечает, который курирует кадры, ни вы, никто до сих пор не подали заявление об отставке.
Некоторые парламентарии специально готовились к приходу министра. Представитель исполнительной власти Хакасии Валентина Петренко даже провела специальный опрос населения, о чем и рассказала Рашиду Нургалиеву.
Мы провели, готовясь к сегодняшнему часу правительственному, собеседование в 36 регионах с нашей молодежью, с нашими стариками, с нашими инвалидами и задавали один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, что бы вы назвали обязательным для изменения в работе со стороны милиции по отношению к населению? На первом месте было слово «доброжелательность». То есть практически все население испытывает страх, когда видит человека в форме. Это первое. На втором месте это открытость, то есть возможность обратиться и чтобы тебя просто выслушали. И не просто даже выслушали, а еще и помогли. И помогли не как бы отпихиваясь от проблемы, а вникая.
На это министр ответил почти ленинской цитатой.
Пора нам действительно сказать, не надо бояться человека с ружьем в погонах. Это добрый человек, это человек, который придет на помощь. Он должен быть в шаговой доступности. Но к этому нам нужно идти постепенно. Сразу мы это, на мой взгляд, не сделаем. Мы только еще в начале пути.
Однако человек с ружьем в шаговой доступности сейчас воспринимается скорее как опасность. И лишнее подтверждение этому недавние происшествия в Туве. Из столицы этой республики репортаж Александра Филатенко.
В минувший четверг в Кызыле прошли похороны старшего лейтенанта ГИБДД Мурата Кунзека. Государственный телеканал показал трехминутный репортаж с церемонии прощания, в котором на экране впервые появился отставной министр МВД Тувы Виктор Лесняк. Генерал-майор пояснил, что прервал свой отпуск и специально приехал из Челябинска в Кызыл, чтобы проститься с погибшим сотрудником. Организацию похорон полностью взяло на себя МВД республики. Поскольку Мурат Кунзек погиб при исполнении служебных обязанностей, его родные будут получать пенсию и все положенные в таких случаях выплаты, отметили в пресс-службе МВД. У 34-летнего командира взвода ДПС остались жена и трое детей, младшему из которых не исполнилось и месяца. В народе, как всегда, разные точки зрения на разыгравшуюся в Кызыле 24 октября трагедию. Многие отмечают психологическую неподготовленность к работе сотрудников ГАИ. Вот и местная газета «Риск» сегодня приводит мнение. Не исключено, что на такой отчаянный поступок Павлова подвигли неадекватные обстановки действия госавтоинспекторов, которые сами не отличаются ни дисциплиной, ни порядочностью. Их нередко можно увидеть за рулем в нетрезвом виде, нарушающим правила уличного движения, провоцирующим водителей или фальсифицирующим протоколы об административном правонарушении. Возбуждено уголовное дело. На комментарии старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета прокуратуры России Аюмы Амзар.
Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в патрульной машине ГИБДД тел двоих сотрудников правоохранительных органов республики. По признакам преступления, предусмотренного статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Помимо инцидента, повлекшего смерть двух сотрудников милиции и тяжелое ранение третьего, 24 октября в Барунхемчикском районе Тувы также из табельного оружия милиционера были ранены два школьника. Вставшие на защиту сотрудника ГАИ сослуживцы заявляют, что он действовал правильно, а подросток якобы был пьян. Это опровергает представитель Минздрава Тувы Инга Хайжок.
Но по предварительным данным получены сведения, что алкоголь в крови мальчика не обнаружен.
В Туву прибыла группа специалистов Центрального аппарата МВД России для анализа ситуации в органах внутренних дел республики. Виктор Лесняк в ноябре отметил бы уже четвертый день милиции в Туве. Он был назначен на эту должность в звании полковника в 2006 году. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин не раз публично называл его своим давним другом. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Эксперты отмечают, что основные причины преступлений, совершаемых милицией, это полное отсутствие реального гражданского контроля и атмосфера безнаказанности всех, кто связан с силовыми структурами в России. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы» в Москве, 17.15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. Репортажи из нескольких российских городов, где прошли траурные акции в связи с этой датой, сразу после сводки новостей. В России не обеспечена должная защита журналистов, общественных активистов, заключенных и людей, выступающих против властей, заявила комиссия ООН по правам человека. В докладе группы экспертов говорится об убийствах и случаях политического преследования. В 10 российских городах сегодня и завтра проходят акции протеста против методов работы центров по борьбе с экстремизмом. Правозащитники считают, что с их помощью в России создается система политического сыска. На Украине от гриппа H1N1 умерли 11 человек, сообщил президент страны Виктор Ющенко. В связи с распространением опасного вируса на Украине закрываются все учебные заведения. Конституционный суд России рассмотрит вопрос о сроке действия моратория на смертную казнь 9 ноября, сообщила пресс-служба суда. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе пытаются преодолеть разногласия по вопросу о финансовой помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата. Иран отверг ключевой пункт международного плана по урегулированию спора вокруг его ядерной программы. По плану МАГАТЭ, Иран должен был передать большую часть своего низкообогащенного урана другим странам для дальнейшего обогащения. Имена интернет-доменов вскоре смогут содержать не только латиницу. Международная организация, регулирующая эту сферу, на встрече в Сеуле приняла решение, что с будущего года можно будет регистрировать адреса интернет-сайтов на кириллице, иероглифах, арабском и других шрифтах, а не только на латинице, как сейчас. Еще раз напомню, что все последние новости «Радио Свобода», тексты всех программ, репортажи корреспондентов, блоги наших авторов, эксклюзивные интервью и многое-многое другое всегда вы найдете и можете там прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем «Время свободы». В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. Всего во время Большого террора в 1937-1938 годах были арестованы свыше 1,5 миллиона человек, более 600 тысяч убиты. Акции, посвященные этой дате, проходят в Москве и других городах России. Утром в центре столицы у Соловецкого камня на Лубянской площади собрались представители партии власти, члены «Единой России» и активисты «Молодой гвардии». Днем на митинг пришли члены Ассоциации жертв политических репрессий, Московского мемориала и рядовые граждане. На этих траурных акциях побывал и корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Несколько сотен человек собрались на Лубянской площади, чтобы почтить память миллионов репрессированных в годы Большого террора. Официальную власть представляли депутаты городской думы, госдумы, чиновники мэрии. Неофициальную – члены Ассоциации жертв политических репрессий Московского мемориала и рядовые граждане. Рассказывает жительница Москвы Тамара Андреевна.
У меня мама русская, папа латыш, и вот его... Я в 37-м родилась, а в 38-м его забрали. И вот осталась мама с ребенком на руках, без всех существований. И враг народа, как жена врага народа. Вообще все это было тяжело и трудно, так что поэтому так грустно.
Об утрате человеческой памяти говорил известный правозащитник Арсений Рогинский.
Просто умирают ли живые носители этой памяти. Сегодня это уже память детей, а это не совсем то и то же. Или память внуков. Второе, вопрос о памяти общества. Память общества передается не только через воспоминания знакомых, но и через огромное количество вещей, через памятники, музеи и школьные учебники. А с этим совсем у нас очень плохо, потому что у нас нету ни такого национального главного памятника жертвам террора, роль которого до сих пор выполняет привезенный когда-то мемориалом вот на эту площадь Соловецкий камень.
Глава Ассоциации жертв политических репрессий Сергей Волков зачитал на митинге фрагменты из обращения президента России Дмитрия Медведева, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий.
Я убежден, что память о национальных трагедиях та же священна, как память о победах. И чрезвычайно важно, чтобы молодые люди обладали не только историческими знаниями, но и гражданскими чувствами.
Заупокойное богослужение у Соловецкого камня совершил в полдень глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Сегодня же Лубянскую площадь утром посетили представители партии власти. Лидеры «Единой России», депутаты Госдумы Андрей Исаев, Андрей Макаров и активисты «Молодой гвардии» возложили венок и цветы у Соловецкого камня, почтили минутой молчания жертв сталинских репрессий. Если проводить параллели между вчерашней акцией мемориала под названием «Возвращение имен», где зачитывались имена убитых людей, когда комок в горле стоял у детей и внуков репрессированных, то акция единороссов выглядела несколько сухой и сдержанной. Интересная деталь. Когда кто-то из лидеров «Единой России» давал интервью на телекамеру, а на акции работали камеры всех федеральных телеканалов, то организаторы мероприятия заблаговременно на заднем фоне выстраивали молодогвардейцев, которые со стороны выглядели безучастной массовкой. На их лицах не было тех эмоций, какие были у людей, переживших горе и утрату. Муин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Уже 18 лет в Приморье, в городе Находка, власти никак не могут достроить памятник жертвам сталинских репрессий. Но у этого места регулярно собираются правозащитники и потомки репрессированных. Мы продолжаем одну из главных тем дня. Это День памяти жертв политических репрессий в России. И у микрофона корреспондент Радио Свобода в Находке Елена Кашкарова.
18 лет с тех пор, как День памяти жертв политических репрессий появился в календаре, у странного и, увы, так и недостроенного памятника в сквере на Тихоокеанской в городе Находка собираются те, чьи родные были отправлены в лагеря и ссылки, лишены всех гражданских прав. С каждым годом членов находкинского общества «Мемориал» становится все больше. «Здесь нет ничего удивительного», рассказывает председатель общества Сергей Марусенко.
Причина в том, что до этого учитывались в основном контингент, который пострадал в 37-38 год, а сейчас стали в нашем обществе появляться люди, у которых родители были репрессированы в 52-50 годы. Поэтому за счет этих товарищей сейчас стало увеличиться количество репрессированных в обществе.
Надежда Сергеевна М. пришла к памятнику задолго до начала траурного митинга памяти. Она до сих пор не понимает, чем провинились ее корейские родственники, которых выслали в Среднюю Азию.
Те, которые политзаключенные, политические, которые нас эвакуировали, куда правдой, неправдой нас всех вывезли. В Среднюю Азию, то Казахстан, то Узбекистан, камыша в болотах. Была наша такая жизнь. Через чего, почему, до сих пор я не пойму, что мы провинились.
На митинге совсем немного тех, для кого этот день особенно важен. Конечно, организаторы привели школьников, но по их лицам было заметно. Для них это совсем далекая история. «Пока мы живы, мы храним память о своих отцах», — сокрушается Альберт Кузьмичев. А этим ребятам вся эта историческая трагедия миллионов людей уже неинтересна. Описать все ужасы, что пришлось пережить семьям репрессированных находкинцев, попыталась историк Раиса Паутова. Ее книга «Меморандум» увидела свет в эти последние дни октября.
Особенно поразил рассказ Плотницкого Бориса, который жил в Хабаровске на окраине. И он рассказывал о том, как они, пацаны одной улицы, дрались с другой улицы за траву. И не нарвешь травой, останешься голодный, сам и вся семья голодная. И о том, как однажды его бабушка с другой соседкой решила посадить картошку на одном из островов у левого берега Амура. Вот они ушли работать на землю, а его привязали там за колышек, так же, как козу, чтобы он не упал в речку. Вот это вообще поразительно.
Елена Кашкарова для Радио Свобода. Находка.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Америка идет по ложному пути. К такому выводу впервые с начала президентства Барака Обамы пришло большинство американцев. Об этом свидетельствует опрос, проведенный телекомпанией NBC и газетой Wall Street Journal. Это может быть тревожным признаком для президента Обамы, пришедшего в Белый дом под лозунгом перемен, в том числе и пути, по которому прежде шла страна и в которой не верила подавляющее большинство американцев. Слово Яну Рунову.
52% опрошенных считают, что их страна идет в неверном направлении. Всего 36% с этим не согласны. Остальные не смогли ответить однозначно. Интересно, что при этом большинство одобряет работу президента. Правда, незначительное большинство – 51%. Если же взять отдельные вопросы, то, например, тем, как президент справляется с проблемами экономики, довольно 47%. Полностью и безоговорочно одобряют экономическую политику президента Обамы всего 2% американцев. Далеко не все обвиняют в нынешних трудностях Обаму. 65% респондентов считают, что Обама унаследовал трудности от Буша, и только 20% винят нынешнего президента. Хотя некоторые эксперты указывают на успехи Уолл-стрита как показатель выхода из рецессии, 64% опрошенных не считают рост на рынке ценных бумаг реальным отражением общего улучшения в экономике. Во время предвыборной борьбы многие опасались, что у Барака Обамы нет опыта в области внешней политики, но сейчас больше половины американцев в целом одобряют новый внешнеполитический курс. О чем говорят данные этого опроса? Научный сотрудник Вашингтонского института American Enterprise Карлин Кин Бауман ответила.
Рейтинг президента Обамы стабильно держится на среднем уровне, судя по ряду последних опросов. Но нынешний рейтинг сильно упал с пика, наблюдавшегося, когда Обама только пришел в Белый дом. Главная причина падения рейтинга – глубокое разочарование американцев положением в экономике. Хотя периодически объявляется, что Америка вышла или почти вышла, или выходит из рецессии, более 80% американцев этому не верят. Они считают, что даже если в целом в Соединенных Штатах положение и становится лучше, в их штате или городе ситуация лучше не становится. По поводу сегодняшнего положения люди настроены пессимистично. В то же время результаты опроса свидетельствуют, что сам президент Обама гораздо популярнее, чем демократы или республиканцы в Конгрессе. Действительно, 65% американцев низко оценивают деятельность законодательного собрания, большинство в котором составляют демократы. Политику демократической партии одобряют 42% избирателей. Впрочем, мнение американцев о республиканской партии еще хуже. Поэтому незначительное, но все же большинство предпочитают, чтобы Конгресс оставался под контролем демократов.
Рассказывал Ян Рунов. Соединенные Штаты впервые за год испытали в третьем квартале уверенный экономический рост. Но противоречивая экономическая статистика не дает ясного повода для празднований, рассказывает Алан Давыдов.
Публикация Министерством торговли Соединенных Штатов итогов третьего квартала стала для Барака Обамы лучшей экономической новостью с тех пор, как он стал президентом. Рост экономики на 3,5% в третьем квартале является крупнейшим квартальным приростом за последние два года. Это, безусловно, желанная новость и подтверждение того, что нынешняя рецессия утихает, и что предпринятые нами шаги сыграли свою роль. Аналитики указывают, что в последние месяцы правительство предпринимало самые энергичные попытки оживить экономику, и, скорее всего, успех третьего квартала является плодом правительственного пакета стимулирования стоимостью в 787 миллиардов долларов, половина из которого уже израсходована. Щедрые субсидии на покупку автомобилей и домов, как считается, сыграли решающую роль в оживлении экономической активности. Вместе с тем, безработица в стране держится на уровне 9,8%. Чего не бывало с 1983 года. Так что оптимизм президента Обамы в четверг был сдержанным. В то время как сегодняшний доклад говорит о реальном прогрессе, я бы оценивал рост нашей экономики не только увеличением ВВП, но и созданием новых рабочих мест, усилением платежеспособности населения, ростом занятости и процветанием в частном бизнесе. В пятницу администрация Обамы намерена опубликовать доклад, в котором утверждается, что выделение ею средств на стимулирование экономики сохранило или создала сотни тысяч рабочих мест. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Джон Бейнер считает, что администрации будет это нелегко доказать. Когда президент подписывал закон о стимулировании экономики, он сказал, что это необходимо для того, чтобы безработица в стране не превысила 8%. Сейчас она составляет почти 10%. Приятно узнать, что ВВП растет, но весь вопрос в том, где же рабочие места. По мнению большинства наблюдателей, заметный рост экономики в третьем квартале не является доказательством окончательного выхода страны из рецессии, говорит экономический аналитик Джон Идсти. Потребуется немало времени для того, чтобы экономика вошла в норму, да и само понятие «норма» отныне не будет ассоциироваться с коэффициентом быстрого роста, наблюдавшимся в годы пузыря интернет-компаний и жилищного пузыря. Многие экономисты считают, что теперь нормой станет рост в 1-2%, так что в ближайшие несколько лет все может выглядеть намного по-другому. Публикация в четверг обнадеживающих экономических показателей третьего квартала вызвало заметное оживление деловой активности на Уолл-стрит. Интересно, что в этот же день исполнилось ровно 80 лет краху на Нью-Йоркской бирже, положившему начало Великой депрессии.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17:30. Время коротко напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади собрались сотни людей, родственники погибших и правозащитники. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что убийства миллионов людей во времена диктатуры Иосифа Сталина не могут быть оправданы. Комиссия ООН по правам человека заявила сегодня, что в России не обеспечена должная защита журналистов, общественных активистов, заключенных и людей, выступающих против властей. В докладе группы экспертов ООН говорится об убийствах и случаях политического преследования. Эксперты также заявили о росте преступлений на межнациональной почве и призвали российские власти принять меры. В 10 российских городах сегодня и завтра проходят акции протеста против методов работы центров по борьбе с экстремизмом. Правозащитники считают, что с их помощью в России создается система политического сыска. Украина вновь испытывает проблемы с оплатой российского газа. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр России Владимир Путин по итогам телефонных переговоров с главой правительства Украины Юлией Тимошенко. На Украине от гриппа H1N1 умерли 11 человек. Это сообщил сегодня президент страны Виктор Ющенко. В связи с распространением опасного вируса на Украине закрываются все учебные заведения. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе пытаются преодолеть разногласия по вопросу о финансовой помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата. Иран отверг ключевой пункт международного плана по урегулированию спора вокруг его ядерной программы. По плану МАГАТЭ, Иран должен был передать большую часть своего низкообогащенного урана другим странам для дальнейшего обогащения. Имена интернет-доменов вскоре смогут содержать не только латиницу. Международная организация, регулирующая эту сферу, на встрече в Сеуле решила, что с будущего года можно будет регистрировать адреса интернет-сайтов на кириллице, иероглифах, арабском и других шрифтах, а не только на латинице, как сейчас. Мы продолжаем программу «Время свободы», и я напомню всем слушателям, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». И сегодня со мной в студии один из авторов программы, мой коллега Сергей Сининский. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Давайте мы коротко представим самые интересные темы в сегодняшнем выпуске. Ну, конечно, можете ответить, что все темы будут интересными, так же, как отвечает часто мне наша коллега Людмила Тилень, главный редактор сайта «Радио Свобода». Но, тем не менее, самое-самое.
Я все-таки назову, наверное, просто их, а уж потом слушатель будет решать, насколько интересны они или нет.
Ну, на ваш взгляд.
Начнем мы с темы весьма актуальной. Буквально накануне в Туркмении суд вынес приговор активисту социально-экологического союза Андрею Затоке. Это тот случай, когда между задержанием по каким-то сомнительным причинам, как многие правозащитники считают, и решением суда прошло менее 10 дней. И человек был приговорен к 5 годам лишения свободы. Это будет первая тема, с которой мы откроем выпуск. Дальше обратимся к итогам дискуссии в американском исследовательском институте Брукингс на любопытную тему, действительно ли в Соединенных Штатах общество равных возможностей. Но речь идет прежде всего, конечно же, обсуждались проблемы государственной и социальной политики, о том, каким образом можно расширить круг людей из относительно малообеспеченных семей, дать им возможность получить лучшее образование, сделать лучшую карьеру, достичь и перейти, может быть, от одной социальной группы к среднему классу. Вот примерно в таких рамках шла дискуссия. Материал из Турции любопытный. О престижности о престижности гражданской авиации в стране. Речь идет о том, например, в частности, что школы пилотов гражданской авиации едва ли не самые престижные учебные заведения в стране. Ну и, естественно, и денежное вознаграждение, которое сразу получают летчики, которые заканчивают эти школы, весьма внушительное. Может быть, это одна из причин, почему это объясняется.
Но речь пойдет о компании Turkish Airlines или о каких-то других?
В частности, прежде всего, об этой компании, как самой крупной в стране. Естественно. И, наконец, в рубрике «Наука» мы продолжим разговор о генетических исследованиях природы алкоголизма. Но здесь, знаете, честно говоря, вот это надо слушать. Это об этом рассказывать довольно тяжело.
Эксперты российские или западные?
Нет, эксперты российские. Этот разговор мы начали еще с сотрудником одного из исследовательских институтов Российской академии наук. Он был начат еще в одном из прошлых выпусков. Сегодня его продолжим.
Ну, Сереж, последний, единственный вопрос. Вот не таите, что эксперты говорят, что если дедушка и папа были алкоголиками, то тебе нужно особенно осторожно подходить к употреблению алкоголя?
Что меня самого удивило, отнюдь. То есть, конечно, шансы есть, и об этом следует помнить, но огромное, как бы огромный удельный вес в этом, если можно сказать, в этом процессе играет и воспитание человека, и то, что заложено будет в семье у него, то, что заложит в него семья, то есть отец с матерью прежде всего. И поэтому даже при той предрасположенности, о которой вы только что говорили, это абсолютно не обязательно должно проявиться.
Понятно. Оптимистический материал, Сергей. Спасибо. Я напомню, Сергей Сининский, наш обозреватель, рассказывал о том, что будет интересно в свежем выпуске программы «Время и мир», который вы можете послушать первый раз в нашем эфире сегодня в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей. Мы продолжаем программу «Время свободы». Конституционный суд России рассмотрит вопрос о сроке действия моратория на смертную казнь 9 ноября, сообщила пресс-служба суда. Верховный суд России попросил разъяснить, сохранится ли существующий сейчас мораторий в будущем году. Мораторий действует с 1999 года, когда Конституционный суд решил, что смертная казнь не может применяться до введения судов присяжных по всей стране. В январе Чечня перестанет оставаться единственным регионом России, где до сих пор не действовал суд присяжных. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Ходатайство Верховного суда России по поводу разъяснения о возможности применения смертной казни с 1 января 2010 года поступило накануне в Конституционный суд. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала советник Московского представительства Конституционного суда России Анна Малышева.
Сегодня на пленарном заседании наших судей вопрос был принят к рассмотрению, и он рассматриваться будет 9 ноября. Вопрос, который ставит перед Конституционным судом Верховный суд, касается того, что может ли в России с 1 января 2010 года, когда во всех регионах будут введены суды присяжных, назначаться в качестве высшей меры наказания смертная казнь. Планируется, что будет введен суд присяжных в Чеченской республике, а это последний субъект Российской Федерации, где суда присяжных не было. А согласно постановлению Конституционного суда, собственно, тому самому, который просит разъяснить Верховный суд, смертная казнь не могла назначаться до тех пор, пока во всех российских регионах не будет введен суд присяжных.
Заведующий отделом социологии Регионального общественного фонда «Информатика для демократии» Владимир Римский считает, что мораторий на смертную казнь может быть отменен.
В нашей современной политической системе может быть принято любое решение, потому что, к сожалению, у нас какого-то такого четко выраженного государственного интереса, общественного интереса нет. У нас есть разные лоббистские группы, которые могут лоббировать разные варианты решения. Но я бы, конечно, как гражданин нашей страны, я был бы сторонником отмены, полной отмены смертной казни. В том числе и потому, что у нас коррумпирована судебная система, что, в принципе, очень много бывает ошибок, и, на мой взгляд, в современном мире государство никак не может брать на себя, ну, такую ответственность лишать жизни человека, потому что это вообще не функция государства. Государство, скорее, должно жизнь защищать.
Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев уверен, что в этом деле есть политическая подоплека.
Россия подписала при вступлении в Европейский совет обязательство ликвидировать смертную казнь. Когда я увидел, что будет специальное обращение Верховного суда в Конституционный суд, я понял, что политическая составляющая начала работать. Значит, вокруг этого сознательно, специально раскручивают политическую кампанию, зная, что большинство россиян тут же начнут говорить о том, что они за смертную казнь. Большинство депутатов Государственной Думы тоже начнут говорить, что они за смертную казнь. И таким образом президент наш обратится к Европе и скажет: я-то, конечно, против, но смотрите, население-то России, Государственная Дума. И таким образом это будет очередной политический рычаг нашего взаимодействия России с Европой.
9 ноября Конституционный суд России рассмотрит запрос о сохранении моратория на смертную казнь. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Развитие политических процессов в России последних лет позволяет политическим экспертам утверждать: либеральная идея в стране утратила популярность, хотя потенциально сторонников таких партий по разным оценкам от 10 до 20% электората. Есть ли перспективы у российского либерализма? Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Знаменский завершает цикл бесед с представителями разных профессий – политиками, политологами, социологами, общественными деятелями. Сегодня в программе «Время свободы» они отвечают на вопрос, есть ли будущее у либерализма в России.
В эфире «Свободы» профессор Петербургского Европейского университета, политолог Владимир Гельман.
Я думаю, что если говорить уже о либерализме в классическом плане, то вряд ли эти идеи будут доминировать в нашей стране, по крайней мере, в обозримом будущем. Скорее, можно ожидать большего спроса на социалистические, на левые идеи, потому что у нас страна с большим количеством людей, работающих по найму, с большим количеством людей, работающих в государственном секторе, с большим количеством людей, зависимых от государства и просто бедных людей. Поэтому, скорее, естественно, можно было бы ожидать, что в стране будут в ближайшие десятилетия пользоваться спросом идеи, направленные на перераспределение. В то же время прослойка тех социальных групп, которые готовы поддерживать либерализм в таком классическом понимании, она все-таки довольно незначительна, и голос этих людей, конечно, будет слышен, но трудно ожидать, что это будет такая широкая массовая поддержка. Но, тем не менее, такие социальные группы, такие социальные среды в стране есть, и чем успешнее будет страна развиваться, тем, видимо, в долгосрочной перспективе, в ближайшие 10-15 лет, 40-50 лет, если мы можем вообще смотреть на перспективу, конечно, такие идеи, наверное, будут пользоваться большим спросом. Но мир меняется, каким будет либерализм, не классический, а либерализм так, середины 21 века, очень трудно обсудить.
О будущем либерализма в России говорит один из лидеров оппозиционного объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Есть два разных сценария. Один связан с таким более или менее консервированием статус-кво, если правящие элиты умеют перестроиться внутри, решить свои внутренние проблемы и продолжать доминировать, тогда судьба российского либерализма незавидна. Максимум, на что он может рассчитывать, это на то, чтобы быть придворным идеологическим течением при успешном Медведе. И, честно говоря, такой системе я, например, себе совершенно не нахожу, и тогда, видимо, придется перестать быть либералом. Второй сценарий – это когда демократические ценности, демократическая система и у тех или иных обстоятельств в стране восторжествуют, а тогда либералу надо будет, как я уже несколько раз сказал, конкурировать с другими политическими силами, которые есть в стране, прежде всего с левыми националистами. И это такая борьба на три результата. Но самое главное, что эта борьба должна быть цивилизованная, она должна в рамках нормальной политической демократии современной происходить. Надо уметь проигрывать, надо хотеть выигрывать, и, может быть, выиграть.
Каким видит будущее русского либерализма правозащитник Владимир Буковский?
Мы говорим об очень далеком будущем, я так понимаю. Займет сколько, трудно мне предсказывать, но займет долго. Со временем, конечно, начнут отстраиваться какие-то институции демократические, либеральные. Со временем возникнет и самоуправление, отчетность власти, а точнее правительство, управление перед избирателем и зависимость от избирателя. Ну, когда-нибудь, наверное, это все будет, но сейчас от этого очень далеко.
А вот мнение писателя и леворадикального политика Эдуарда Лимонова.
В ближайшие 50 лет у них нет блестящего будущего, не будет. Они будут среди других. Если у них хватит ума отвергнуть свое чистоплюйство нереальное, и они пойдут на союзы широкие с другими идеологическими течениями оппозиционными, то у них будет хотя бы парламентское будущее. Небольшое, но будет. А если нет, их сметет волной.
С Эдуардом Лимоновым не согласна социолог Ольга Криштановская, член партии «Единая Россия».
Я надеюсь, что власть все-таки будет двигаться в пути либерализма настоящего, того, который на Западе существует. И у России все-таки вряд ли есть какой-то уникальный путь, уникальная модель для того, чтобы идти другим путем.
О важных для будущего успехах либералов в России говорит коммунист и депутат Олег Смолин.
Если либералам удастся социализироваться и убедить население в том, что они уже другие, то будущее у них есть. Если им сделать этого не удастся, то, по крайней мере, на ближайшие десятилетия, может быть, полтора десятилетия, их будущее маргинально.
На вопрос отвечает Георгий Сатаров, социолог, политолог, советник Бориса Ельцина.
Я бы сказал более даже категорично, Россия как страна может в нынешних границах продолжить свое существование только при условии, если в ней восторжествуют демократические либеральные свободы. В противном случае, мне кажется, ей грозит распад. Я не знаю, что произойдет быстрее.
Настоящее и будущее политического либерализма в России. Этот цикл бесед для программ «Время свободы» подготовил Владимир Знаменский.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади собрались сотни людей, родственники погибших и правозащитники. Комиссия ООН заявила, что в России не обеспечена должная защита журналистов, общественных активистов, заключенных, людей, выступающих против властей. В 10 российских городах сегодня и завтра проходят акции протеста против методов работы центров по борьбе с экстремизмом. Правозащитники считают, что с их помощью в России создается система политического сыска. Украина вновь испытывает проблемы с оплатой российского газа. Об этом сегодня сообщил премьер-министр России Владимир Путин по итогам телефонных переговоров с главой правительства Украины Юлией Тимошенко. На саммите Европейского союза в Брюсселе решено выделить средства развивающимся странам на борьбу с климатическими изменениями. ЕС может выделять ежегодно на эти цели до 50 миллиардов евро. Пока, однако, не называются суммы взносов отдельных европейских стран. Евросоюз обязался также сократить к 2020 году на 20% собственную эмиссию газов, вызывающих парниковый эффект. На Украине от гриппа H1N1 умерли 11 человек, сообщил президент страны Виктор Ющенко. Иран отверг ключевой пункт международного плана по урегулированию спора вокруг его ядерной программы, сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванных американских и европейских дипломатов. По плану МАГАТЭ, Иран должен передать большую часть своего низкообогащенного урана другим странам для дальнейшего обогащения. Бывший президент Франции Жак Ширак может предстать перед судом по обвинению в растрате. Распоряжение об этом отдал магистрат. Утверждается, что в бытность Ширака мэром Парижа его друзья и партнеры получали выплаты от города по ложным контрактам.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Мы продолжаем «Время свободы». Наблюдатели отмечают увеличение потока беженцев из Афганистана в Таджикистан. По данным Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, в прошлом году число зарегистрированных в качестве беженцев и находящихся в поисках убежища афганцев в Таджикистане составило почти 1500. В этом году количество бежавших через границу афганцев оказалось почти вдвое больше. О том, как Таджикистан справляется с принятием афганских беженцев, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Малике Рахмановой.
Число беженцев из Афганистана в Таджикистане утроилось за последние 2 года. В настоящее время в республике, по данным ООН, их зарегистрировано порядка 4000. Глава миссии Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Таджикистане Илья Тодорович говорит, что количество людей, бегущих из-за обострившейся ситуации в Афганистане и Пакистане в Таджикистан, неизменно растет. По его словам, беженцы обращаются в организацию за различной помощью.
Они жалуются на то, что ситуация с каждым днем там ухудшается, что талибы применяли насилие по отношению к ним, что люди там не чувствуют себя в безопасности. У многих из них убитые члены семьи, родные. По отношению к ним применялось насилие, и некоторые забеременели и ждут ребенка.
По словам самих афганцев, в Таджикистане им живется спокойнее, хотя проблем очень много. Жительница Кабула Рио Алиджума бежала из Афганистана с семьей и уже 2 года, как живет в таджикском городе Вахдат. Гостеприимная Руё, встретив корреспондента «Радио Свобода», извинилась, что не может угостить ничем, кроме чая.
2 года уже как в Таджикистане живем, но сказать, что хорошо живем, не могу. Жизнь трудная, честно говоря. У нас 6 детей, 4 девочки, 2 сына. Муж мой работает носильщиком на рынке. Дети учатся в школе. Сама я дома сижу. Жизнь тяжелая. Муж не в состоянии обеспечить нас ни едой, ни одеждой. А еще надо платить за жилье, за свет и много всяких других расходов. Нам очень трудно приходится.
Международные правовые конвенции разделяют беженцев на 2 категории. В первую входят иностранные граждане, пересекшие границу конкретного государства и ожидающие процедуры удостоверения личности. Иногда эта процедура длится до 1 года. Вторая же категория – это люди, прошедшие комиссию по определению статуса и получившие статус беженца. Они имеют право работать в Таджикистане в государстве, государственных и негосударственных структурах, заниматься бизнесом. Об этом рассказывает представитель Министерства труда и социальной защиты населения Таджикистана Анвар Бабоев.
Нет элементарных условий для жизни. Нет кровати, нет одеяла, нет телевизора, нет продуктов питания. Но если человек бедствует, если он нуждается в поддержке, это сразу видно по состоянию его жилья. Ты сразу прямо сопереживаешь, что ему необходимо выделить финансовую поддержку либо гуманитарную помощь.
Таджикистан не в состоянии поддерживать беженцев материально. Многие афганские семьи с трудом сводят концы с концами. Помощь таджикского правительства заключается в основном в обучении беженцев различному ремеслу. При Министерстве труда и социальной защиты населения работает центр, где наряду с гражданами страны афганские беженцы могут учиться швейному и парикмахерскому мастерству, вождению, изучать английский и основы компьютера. Кроме того, детям афганских беженцев разрешено посещать местные средние школы и высшие учебные заведения бесплатно. По данным Министерства труда и социальной защиты населения Таджикистана, в последние два года в школах страны обучаются порядка 130 афганских детей. В Афганистане же большинство детей не имеют возможности учиться из-за неспокойной ситуации или финансовых проблем. Несколько лет назад, когда страна находилась во власти талибов, молодежи, особенно девушкам, и вовсе запрещали посещать учебные заведения. За непослушание жестоко наказывали. О своей истории рассказала беженка из Кабула, ученица 5 класса таджикской школы Тамано.
Били палками. Так больно было. Мы ходили в школу, а нас били палками. Поэтому мои родители не пускали меня в школу. Талибы не давали нам учиться. Очень больно били палками.
Эксперты уверены, то, что афганские дети ходят в таджикские школы, позволяет им быстрее адаптироваться в чужой стране. Однако у них возникают трудности из-за неумения писать на кириллице. Таджики и афганцы говорят на одном языке, но письменность различается. Афганцы используют арабскую графику. Вот что рассказывает афганка, ученица 9 класса по имени Нафиса.
Сначала были трудности в учебе, так как в Афганистане мы учились на фарси и изучали английский. А сюда приехали, нужно было учить русский, который с трудом давался. Но немного научились. А буквы писать и читать учились с учителями отдельно.
7-миллионный Таджикистан, и без того испытывающий экономические трудности, не в состоянии обеспечить потребности беженцев из Афганистана. Илья Тодорович говорит, что в стране проблема трудоустройства беженцев стоит остро.
В Таджикистане высокий уровень безработицы. Более миллиона таджиков работают в России и Казахстане, что означает, что ситуация с трудоустройством здесь сложная, и беженцам из Афганистана найти работу еще труднее.
Некоторые эксперты утверждают, что в случае перехода большого количества беженцев из Афганистана в Таджикистан, страна не справится с обеспечением их всем необходимым. Однако на недавней пресс-конференции министр иностранных дел Таджикистана Хамрахон Зарифи отметил, что серьезного повода для беспокойства нет, поскольку число афганцев не столь велико. Он также добавил, что республика готова принять беженцев из соседней страны в любое время. Малика Рахманова для Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
На начавшемся в четверг суде над известным предпринимателем будет вскрыта, как ожидается, еще одна схема финансовой пирамиды, стоившая пострадавшим более $3 миллиардов. 52-летний Том Петерс обвиняется в обмане кредиторов, которые выдавали его компаниям многомиллионные кредиты на ведение предпринимательской деятельности, которую компании не вели. Согласно обвинению, Петерс с ближайшими помощниками фабриковал документы, свидетельствующие об активной посреднической деятельности принадлежавших ему компаний, все в больших масштабах поставлявших якобы товары крупнейшим торговым сетям страны. Обман продолжался больше 10 лет, в течение которых старые кредиты погашались за счет новых. При этом сотни миллионов присваивались Петерсом. Как и в более знаменитом эпизоде с Бернардом Мейдоффом, мошеннические операции Петерса, скорее всего, продолжались бы, если бы не финансовый кризис, который привел к замораживанию кредитной системы, и у Петерса не оказалось средств на выплату кредитов. Антисемитские взгляды в Соединенных Штатах становятся менее распространенными, свидетельствуют результаты опроса. 12% респондентов продемонстрировали антисемитские настроения, самый низкий за всю 45-летнюю историю опроса уровень. В то же время, по словам Абрахама Фоксмана, главы Американской лиги по борьбе с клеветой, явно заметен рост популярности теорий о еврейском заговоре. Согласно опросу, антисемитизму больше подвержены мужчины. Уровень антисемитизма среди афроамериканцев заметно выше, чем среди остального населения США. По каким же критериям определяется эта разновидность расизма? Респонденты должны оценить правоту нескольких утверждений. Например, евреи обладают слишком большим влиянием в США. У евреев много раздражающих черт характера. Они скорее прибегнут к сомнительным способам, чтобы получить желаемое. Еврейские предприниматели настолько ушлые, что у них нет шансов конкурировать с ними. Если респондент утвердительно отвечает на 6 из 1,5 десятков заявлений, то он антисемит. К идее народных дружин, правда, с американским акцентом, интуитивно пришли жители крупнейшего города Нью-Джерси, Нью-Йорка. Это их ответ на волну преступности, которая не отступает в течение 1,5 десятилетий. 15 лет назад Нью-Йорк был назван самым опасным городом Америки. Сегодня он немногим безопаснее, рассказывает Владимир Морозов.
С начала каждого года в Нью-Йорке ведут счет застреленных. На этой неделе цифра поднялась до 58. Доведенные до предела граждане создали добровольные патрули. В первом таком патруле приняли участие 120 человек. 45 машин разделились на 5 групп, во главе каждой из которых ехал полицейский на машине с мигалкой. Добровольцам запрещено выходить из машин. Если на пути встречается подозрительная группа молодежи, то переговоры с ней ведет полицейский. Чаще при виде колонны машин такая группа просто уходит с улицы. Патрули никого не арестовали, но привлекли к себе большое внимание горожан. И законопослушных, и нет. Мэр города Кори Букер считает, что в этом и состоит главная роль патруля. А как оценивают инициативу Нью-Йорка независимые наблюдатели? Говорит Хезер Макдональд из исследовательского института Манхэттен. Я не совсем понимаю, в чем ценность такой инициативы. В 1993 году начальником нью-йоркской полиции стал Уильям Брантон. Он заявил, что преступность в городе слишком высока, и ей должны заниматься полицейские, а не добровольцы. Брантон регулярно требовал с начальника отделения полиции подробный отчет о числе преступлений, их характере, о том, сколько условно освобожденных проживает в районе, как они себя ведут и так далее. Если начальник отделения не владел ситуацией или если она не менялась, его могли понизить или уволить. Макдональд считает, что благодаря строгому контролю уровень преступности в Нью-Йорке с 1993 года снизился на 77%. Но консультант Национальной лиги городов Леон Андрюс говорит, что на понижение преступности повлияли и другие факторы. Он напоминает, как успешно работала в Нью-Йорке группа добровольцев «Ангелы-хранители». Есть и другие примеры. Патрули Нью-Йорка похожи на такие же группы добровольцев в Бостоне, Чикаго и Сан-Хосе, и везде они успешно работают. Критики уверены, что волонтеры бессильны там, где мало что может сделать и полиция. В ответ мэр называет цифры. С 2006 года число людей, пострадавших в уличных перестрелках, снизилось на 32%. Это немало. Но возьмем абсолютные цифры. В 2006 году из огнестрельного оружия были ранены 503 человека. В 2008 – 344. Последняя цифра все еще велика для города, где живут 280 тысяч человек.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Одна из главных тем следующего часа программы – динамика обострения политической ситуации в Ингушетии. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к акциям памяти жертв политических репрессий в различных российских городах. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» – свободанews.ру. Главная тема дня.
Чем известен департамент Э в структуре Министерства внутренних дел России?
Комментарии экспертов.
Экономист Ирина Ясина. Что ждет АвтоВАЗ и Тольятти?
В блогах «Свободы».
Блог Инны Кулешовой. Почему в Тбилиси, а не в Москве, назвали улицу именем Анны Политковской?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. С свободный информационный мир «Радио Свобода».